Глава 29. Холден. Как только Алекс включил тягу, невесомость исчезла, и ласковые 0,5G опустили Холдена на полотсека. Теперь, когда монстр остался за бортом, можно было не торопиться. Они должны чуть отвести корабль и зацепить тварь жарким, как звезда, выхлопом дюз, распылив ее на элементарные частицы. Никакая протомолекула не восстановится после разложения на ионы. Во всяком случае, Холден на это надеялся. Коснувшись палубы, он хотел было включить экран на стене и обзор с кормовых камер, чтобы увидеть, как сгорит это существо. Но колено, принявшее на себя его вес, словно проткнули раскаленным гвоздем. Холден взвыл и рухнул на пол. Амос подобрался к нему, отключил магнитные подошвы и встал на колени.
«Ты как, Кэп?»
«Нормально. В смысле, для человека с переломанным коленом».
«А в невесомости травма сустава легче переносится?»
Холден собирался ответить, и тут тяжелый молот обрушился на борт корабля. Корпус отозвался звоном гонга. Почти мгновенно отключились двигатели, и корабль начал вращаться вокруг оси. Амоса отбросило от Холдена на наружный люк. Холдена пронесло вдоль палубы и поставило стоймя у ближайшей переборки. От боли в колене у него потемнело в глазах. Он нажал кнопку в шлеме, и скафандр впрыснул ему полный набор амфетаминов и обезболивающих. Колено продолжало пылать, но боль отдалилась и стала терпимой. Темнота на краю зрения рассеялась и в шлюзовой посветлела. Зато сердце понеслось вскачь. «Алекс», — спросил он, уже зная ответ, — «что это было?»
«Как только мы подожгли пассажира, бомба взорвалась», — ответил пилот. «У нас серьезные повреждения обшивки корпуса грузового и машинного отсеков. Автоматика заглушила реактор. Грузовой отсек при взрыве сработал как дополнительный двигатель и раскрутил корабль. Управление потеряно».
Амос застонал и подобрал под себя конечности.
«Хреново».
«Надо остановить вращение», — сказал Холден.
«Запуск маневровых двигателей возможен?»
Холден вклинилась в разговор Наоми. «По-моему, там в шлюзе Пракс ранен. Он не шевелится».
«Умирает?»
Заминка продолжалась не дольше секунды. «Его скафандр так не думает».
«Тогда сначала корабль», — решил Холден, «а потом первая помощь».
«Алекс, у нас появилась радиосвязь, и освещение включилось. Значит, нас больше не глушат, и аккумуляторы работают. Почему ты не включаешь маневровые?»
«Похоже, что...» «Отказали главный и запасной насосы. Напора воды нет».
«Подтверждаю», — спустя секунду сказала Наоми. «Первый не попал в зону взрыва. Если его поджарило, что же творится в машинном зале?» «Второй палубой выше. Он не должен был пострадать, но перед отключением реактора я заметила сильный всплеск энергии. Мог перегореть или сработал предохранитель».
«Окей, мы им займемся», — сказал Холден, подтягиваясь к лежащему у наружного люка механику. «Амос, ты со мной?»
Амос по-астерски изобразил кивок ладонью и простонал.
«Просто дух вышибло, а так ничего».
«Поднимайся, большой мальчик», — велел Холден и, подтянувшись, встал. В гравитации, полученной от вращения, левая нога казалась тяжелой, горячей и не гнущейся, как доска. Без лекарств он бы, верно, и встать на нее не сумел без крика. А так еще и Амоса поднял. «Потом придется расплачиваться», — подумал он. Но амфетамины отогнали и эту мысль.
«Что?»
— невнятно выдавил Амос. Механик, возможно, получил контузию, но его лечение приходилось пока отложить.
«Надо наладить запасной насос», — сказал Холден, заставляя себя, вопреки наркотикам, говорить разборчиво. «Как к нему быстрее добраться?»
«Через механическую мастерскую?» — ответил Амос, после чего закрыл глаза и, кажется, стоя заснул.
«Наоми?» — спросил Холден. «Ты управляешь скафандром Амоса?»
«Да».
«Накачай его стимуляторами. На себе я его не утащу, а без него не обойтись».
«Слушаюсь», — сказала она, и через пару секунд Амос распахнул глаза.
«Зараза! Никак я уснул!»
Он все еще глотал слоги, но в речи появилась маниакальная энергия.
«Нам надо попасть в мастерскую. Захвати, что считаешь нужным для наладки насоса. Там могло сорвать предохранитель или перегорела проводка. Я сейчас подойду».
«Окей»,
— кивнул Амос и за кольцо для ног подтянулся к шлюзу. Люк отъехал в сторону, и механик скрылся за ним.
Вращение корабля поместило низ на полпути между палубой и переборкой правого борта. Никакие трапы и зацепы, размещенные по кораблю для передвижения на тяге или при низкой гравитации, не предусматривали подобные ситуации. Работая у него все четыре конечности, Холден бы справился, но бездействующая нога осложняла маневры. И, разумеется, стоит ему миновать центр вращения, все перевернется вверх ногами. Перспектива то и дело смещалась. В ушах бесилась кориолисова сила, а он то падал вниз, оседлав вращающуюся железку, то железяка наваливалась на него, угрожая раздавить. Холден успевал облиться потом, пока мозг пытался обработать перевернувшийся мир. К горлу подступила тошнота. Холден подбородком нажал клавишу, накачавшую ему в кровь дозу противорвотных препаратов. И, не давая себе больше времени задуматься, стал цепляться на ножные упоры, подтягиваясь к шлюзу. Внутри он увидел Амоса, который вытаскивал из шкафчиков инструменты и складывал их в пластиковое ведро.
«Наоми», — позвал Холден, — «мы хотим заглянуть в машинный. Там камеры остались?»
Она недовольно хмыкнула, что он истолковал как отрицательный ответ, затем сказала: «По всему кораблю система не работает. Или камеры уничтожены, или тока в их цепи нет».
Холден подтянулся к герметичному люку, отделявшему палубу мастерской от реактора. Сигнальная лампа на переборке светилась сердитым красным огоньком.
«Дрянь, этого я и боялся».
«Что?» — спросила Наоми.
«Состояние отсеков ты тоже не видишь?»
«Машинного не вижу. Там все отключилось».
«Ну», — вздохнул Холден, — «на той стороне нет воздуха. Должно быть, бомбочка пробила дыру в переборке и обеспечила нам вакуум».
«Угу», — вставил Амос.
«Как и в грузовом».
«В грузовом еще и люк поврежден», — добавила Наоми. «И шлюз».
«И куропатка на деревце сидит», — с отвращением фыркнул Амос. «Пусть только чертов кораблик перестанет крутиться, я тогда выйду и гляну, что там».
«Амос прав», — сказал Холден, отталкиваясь от люка, чтобы выпрямиться. Через установленную под острым углом переборку он дотянулся до съемной панели, рядом с которой уже ждал Амос с инструментом. «Сначала главное». Пока Амос гидравлическим ключом разбирал панель, Холден попросил: «Кстати, Наоми, откачай воздух из мастерской. Всю атмосферу ниже четвертой палубы. И отключи замки, чтобы можно было, если понадобится, открыть люк в машинной».
Амос вывернул последний винт и снял панель с переборки. Под ней открылось темное тесное пространство, забитое путаницей труб и проводов.
«Да», — добавил Холден, — «и приготовь сигнал СОС на случай, если починить не сумеем». «Как же, все кругом только и мечтают нас спасти», — проворчал Амос.
Он пролез в узкий ход между двумя обшивками и скрылся из вида. Холден последовал за ним. Через 2 метра от люка они наткнулись на громоздкий и сложный механизм насоса, обеспечивавшего давление в маневровых двигателях. Амос принялся снимать с него деталь за деталью. Холден ждал, не видя в тесноте, чем именно занимается механик.
«Ну как там?» — спросил он,
наслушавшись за 5 минут всяческих ругательств, которыми Амос сопровождал работу.
«На вид все хорошо», — отозвался тот. «Предохранитель я на всякий случай сменю, но, думается мне, беда не в насосе».
«Дерьмо». Холден попятился наружу и по крутому откосу переборки ползком поднялся к люку в машинный отсек. Сердитый красный огонек сменился равнодушным желтым, поскольку теперь атмосферы не было по обе стороны.
«Наоми, я вхожу в машинный», — предупредил Холден. «Надо посмотреть, что с реактором. Ты отключила замок?»
«Да, но у меня там нет датчиков. Какая там радиация?»
«Но здесь-то у тебя датчики есть? Если из открытого люка хлынет излучение, дай мне знать, и я сразу захлопну».
«Джим...» Сухой тон, каким Наоми говорила с ним в последнее время, впервые чуть смягчился.
Сколько раз тебе надо попасть под массивное излучение, пока тебя проймет?
Скажем, еще один?
Я дам команду Росси приготовить койку в медотсеке, сказала она, почти не шутя.
Выбери ту, что не выдает ошибки. И, не давая себе времени передумать, Холден хлопнул по кнопке «Открыть».
Пока люк отъезжал, он задержал дыхание. Ждал, что по ту сторону откроется картина хаоса и разрушений, что прозвучит сигнал радиационной тревоги. Однако, если не считать маленького отверстия в переборке, отделявшей реактор от грузового отсека, все выглядело нормально. Холден, подтянувшись, нырнул в люк и, зависнув на руках, осмотрелся. Огромный кожух термоядерного реактора посреди зала вроде бы не был поврежден. А вот переборка по правому борту опасно вспучилась. И посреди нее зияла обугленная дыра, словно по ту сторону пробудился миниатюрный вулкан. Представив, какая энергия вот так погнула и пробила армированную антирадиационную переборку, Холден содрогнулся. Чуть посильнее, и такая же дыра сияла бы в кожухе. Еще несколько джоулей, и защиту реактора сорвало бы напрочь.
«Пронесло», — вздохнул он.
«Все, что можно было, я заменил», — проговорил Амос. «Проблема не здесь».
Холден выпустил край люка и по наклонной перегородке съехал на палубу. Из видимых повреждений обнаружился еще только осколок обшивки, засевший в стене против дыры. Оставалось совершенно непонятным, как он попал туда, не пробив по пути реактор. Разве что дважды срикошетил от переборок, огибая его. Однако реактор уцелел. Стало быть, именно это и произошло.
«Воистину пронесло», —
повторил Холден, ощупывая зазубренный кусок металла. Он на добрых 15 сантиметров ушел в стену. Такой запросто пробил бы защитную обшивку реактора, а могло быть и хуже. «Переключаюсь на твою камеру», — сказала Наоми, и спустя секунду присвистнула. «Кроме шуток. В этой стене сплошная проводка. Где не пробей дыру, хоть один кабель да заденешь». Холден попробовал пальцами вытащить осколок и не сумел.
«Амос, захвати клещи и побольше изоленты!»
«Стало быть, скорая помощь не требуется», — заметила Наоми.
«Нет, но хорошо бы навести камеру на корму и увериться, что за все наши беды мы убили-таки чертову тварь».
«Я своими глазами видел», — уверил Амос.
«Один газ остался, Кэп».
Холден лежал на койке медотсека, позволяя кораблю заботиться о его ноге. Манипулятор время от времени тыкался в раздутое маленькой дыней колено с натянутой, как на барабане, кожей. Но койка заранее впрыснула пациенту все, что требовалось, так что прикосновения не причиняли боли. На соседней койке лежал Пракс. Повязка на голове скрывала сорванный, а потом приклеенный обратно 3-сантиметровый лоскут кожи. Ботаник не открывал глаз. Амос, который обошелся без сотрясения мозга, отделавшись далеко не первой шишкой на лбу, возился внизу, налаживая все, что повредила бомба, в том числе латая дыру в переборке. Отремонтировать грузовой отсек удастся только натихо. Алекс, чтобы не мешать работе, вел корабль к станции на бережной четвертушке G. Холден не спешил. По правде сказать, он не прочь был немного оттянуть возвращение и встречу с Фредом. Поразмыслив, он все яснее понимал, что поддался слепой панике и что Наоми права. Видеть в случившемся руку Фреда теперь казалось просто нелепым. Но полной уверенности у него не было, а он нуждался в полной. Пракс забормотал и потянулся к голове, стал срывать повязку.
«Я бы ее не трогал», — сказал Холден.
Пракс кивнул и снова закрыл глаза. Спит или пытается уснуть. Автохирург вывел из бедра Холдена трубку, залил ранку антисептиком и принялся туго бинтовать. Холден позволил автоматике проделать все, что она сочла нужным, потом повернулся на бок и попробовал встать. Колено не держало даже на четверти G. Он на одной ноге проскакал к шкафу и достал себе костыль. Когда он проходил мимо второй койки, ботаник схватил его за руку. Хватка оказалась на удивление сильной.
«Оно убито?»
«Да», — успокоил Холден, похлопав ученого по руке. «Мы его достали. Спасибо». Пракс не ответил, перевернулся на бок и затрясся. Холден не сразу понял, что тот плачет, и ушел, ничего не сказав. Что тут скажешь? Холден вызвал трап-лифт. Он собирался вернуться в рубку, прочитать подробный рапорт об ущербе, составленный совместными усилиями Наоми и Росси. Но задержался, услышав голоса на жилой палубе. Ему было не разобрать, о чем разговор, но голос Наоми он узнал сразу. Таким голосом она говорила, когда бывала с ним наедине. Голоса доносились с камбуза. Холден, стыдясь самого себя, прокрался к люку, пока не стал различать слова. «Не только это», — говорила Наоми. Холден совсем было вошел в камбуз, но что-то в тоне женщины удержало его. Он с ужасом догадался, что речь идет о нем, о них, о том, почему она уходит. «Да что же еще-то?» — спросил второй голос, Амос. «Ты на Ганимеде едва не забил человека насмерть за банку консервов», — ответила Наоми.
«Парня, который готов был продать девчушку за банку жратвы, и хрен с ним! Окажись он здесь, я бы еще добавил!»
«Ты мне доверяешь, Амос?» В голосе Наоми была грусть. Больше, чем грусть. Страх.
«Как никому другому?» — ответил ей Амос.
«Я с ума схожу от страха. Боюсь, что Джим натворит дел натихо. Этот парень, которого мы захватили с собой, на грани срыва».
«Ну, он-то...»
«И ты», — перебила она. «Я всегда на тебя полагалась. Была уверена, что ты прикроешь, что бы ни случилось. А теперь я даже не знаю, потому что знакомый мне Амос не избил бы до полусмерти голодного парнишку, сколько бы жратвы тот не выторговывал. Мне кажется, все мы теряем себя. Я должна понять, потому что мне очень-очень страшно».
Холдену хотелось войти, взять ее за руку, обнять. Ее голос звал, но Холден сдержался. Последовало долгое молчание. Потом что-то зашуршало, металл звякнул о стекло. Кто-то размешивал сахар в чашке кофе.
«Знаешь, Балтимора», — начал Амос так свободно, словно говорил о погоде. «Не слишком милый городок. Слыхала что-нибудь о выжималах? О торговле выжимками? Из шлюх, знаешь?»
«Нет, это о наркотиках?»
«Нет», — со смешком ответил Амос. «Нет, когда хотят выжить шлюху, ее выставляют на панель, пока она не залетит, потом шантажируют ее беременностью клиентов, а когда она разродится, снова шлют на панель. Ограничение рождаемости позволяет немало выжить из мужиков, имевших дело с беременной».
«Выжималы?»
«Да, так это называется. Никогда не слышала?»
«Понятно», — тщетно скрывая отвращение, проговорила Наоми.
«А детишки хоть незаконно, но все же рождаются, знаешь ли», — продолжал Амос. «И тоже идут в дело».
Холден чувствовал, как сжимается у него что-то в груди. Ничего подобного ему и в голову не приходило. Голос Наоми словно отразил его ужас.
«Господи!»
«Господь тут не при делах», — возразил Амос. «А боги в этом ремесле и не слышали. Но ребятишки иной раз оказываются в сутенерских бандах. Другие бродят по улицам.
И кое-кому удается выбраться во внешние миры, чтобы никогда не вернуться?» — тихо спросил Наоми.
«Наверное», — все так же равнодушно ответил Амос. «Может, кому и удается. Но большую часть, в конце концов, просто используют, насколько их хватает. А потом они пропадают, большей частью».
Некоторое время было тихо. Холден по звукам угадывал, что кто-то пьет кофе.
«Амос», — сдавленным голосом проговорила Наоми, — «я никогда не...»
«Так вот, мне бы хотелось найти ту малышку, пока ее не использовали, и она не пропала. Мне бы очень хотелось это для нее сделать».
Голос у Амоса на миг сорвался, и он, громко прокашлявшись, закончил.
«И для ее папки».
Холден подумал, что все сказано, и стал понемногу отходить, когда Амос спокойно закончил.
«А потом я убью тех, кто ее украл».